Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Иванович Рязанов, писатель, публицист, общественный деятель. Добрый день.
Здравствуйте.
Чем вы занимаетесь? О чем пишете? Какие темы в основном вас волнуют, вызывают ваш живейший интерес? Вы автор множества книг.
Поскольку мы работаем в большей степени в рамках русской аналитической школы и ведем целый ряд проектов в рамках этой системы, то я могу здесь сейчас остановиться на том, что больше всего волнует лично меня как руководителя проекта «Народный социализм» в рамках нашей русской аналитической школы. Народный социализм – это та тема, которая сегодня никого не оставляет равнодушным. Кто-то жил при социализме, и кто-то слышал о социализме. Есть те, кто, безусловно, его хвалят, есть те, кто, безусловно, его ругают. Но в любом случае, сегодня эта тема актуальна практически для всех.
Да, я хочу сказать, что мы изредка тоже не только про монархию и там про историю русской монархии говорим, но и говорили и на эти сюжеты, ну, в частности, вот из недавних эфиров, эфир с Валентином Лебедевым, журналистом, и с Максимом Смирновым, сыном народного артиста России Юрия Смирнова, блогером, режиссером, и, в общем-то, тема действительно очень-очень неоднозначная. Это нужно понимать любому человеку, даже молодому. Я не говорю о тех людях, которые жили в советские времена, все видели, застали там и Брежнева, кто кое-кто, и Хрущева Никиту Сергеевича. Но, во всяком случае, сегодня нынешняя власть пытается поднять на щит тот социализм, который был когда-то. Когда-то был вот этот 70-летний период. На мой взгляд, это большая ошибка, большое заблуждение. Мы должны выбрать все хорошее из той поры и в социальной сфере, и в культурной сфере, там, я не знаю, и в области геополитики, и в военной сфере, и так далее, и так далее. Но все плохое оставить в той эпохе. Концлагерный социализм, тоталитарный социализм с гонениями против мыслящей части общества, с уничтожением церквей и храмов, с репрессиями против священства. Нам такой социализм не нужен. Но в то же самое время были социальные гарантии. Вот когда я шел на этот эфир, поговорил с одной своей родственницей, что вот у меня такая будет беседа с очень интересным человеком, и она сказала: ну да, сейчас я получаю там гроши, там пенсионные выплаты, а тогда я сотрудник высшей школы, кандидат наук, доцент, у меня пенсия была бы 132 рубля, и я в 80-е, в 70-е годы на эти деньги вполне спокойно могла бы существовать, не думая о хлебе насущном. Вот мнение нашего одного из потенциальных радиослушателей. Александр Иванович, что вызвало интерес к этой теме, и что вы вкладываете в понятие «народный социализм»? Есть книжка Солоневича про народную монархию, мы ее обсуждали и не один раз, но вот все-таки о чем вы пишете?
Вы затронули практически все самые важные аспекты темы социализма. Дело в том, что на протяжении этих 74 лет, которые у нас были в Советском Союзе, у нас было, по большому счету, несколько очень разных социализмов. Не потому, что там больше социализмов хороших и разных, а потому что нужно четко понимать, что есть такое социализм. Социализм – это социум, это жизнь общества. И она, естественно, эта жизнь бывает очень разная. У нас в рамках Советского Союза были разные Советские Союзы. Если мы говорим о Советском Союзе 22-го, 29-го года, там, 37-го, 45-го, 53-го, 85-го – это очень разные системы. И все они сейчас мажутся единой краской и говорят, это был Советский Союз.
С разным народом, разным менталитетом и разным законодательством. Да? Но что же менялось?
Вы знаете, народ был один и тот же. Это был наш народ России, исторической России. Более того, раз уже мы произнесли это сакральное слово «народ», то мы на нем тогда немного остановимся. В нашем нынешнем капиталистическом государстве, которое называется правовое государство, в системе законодательства определение понятия «народ» не существует. Хотя основной закон, Конституция временно победившего капитализма 93 года, так и начинается: «Мы – многонациональный народ Российской Федерации». Дальше и появляются какие-то другие массовые народы. Во второй статье у нас высшая ценность человек. В третьей статье у нас есть источник власти народ. А определение, что такое народ, и даже понятие, что такое народ, сама вся система законодательная нам не предлагает. Неспроста. Так вот, мы полагаем, что это совершенно умышленно и искусственно сделано по той простой причине, что, чтобы подменить понятие «народ» всякими разными симулякрами и суррогатами, а именно «нация» и прочие там россиянские нации. Нация — это всего лишь навсего ныне сейчас, здесь и сейчас живущая совокупность граждан государства. Вот какие живут, те и нации. А народ вечен. Народ — это все прошлые поколения. Это ныне живущие все и все будущие поколения. Народ есть вечность. Почему? Потому что когда ребенок маленький, пошел в детский сад, в школу, например, там, или в институте уже молодой человек учится, неважно, он соприкасается со всей историей всего цельного единого народа. Для него Александр ли Матросов, Александр Суворов, Ушаков, да и многие любые другие герои, Зоя Космодемьянская, они такие же живущие ныне сейчас и влияющие на формирование самоидентификации личности, как и те, кто живут сейчас здесь. То есть народ — это система, живущая в вечности. Этим именно отличается народ от нации и прочих разных...
Устремленная вечность, наверное, все-таки.
Нет, не просто устремленная. Вечность, она есть вечность. Она, безусловно, устремлена сама в себя, в вечность. У нее, по сути дела, нет ни начала, ни конца. Это бытие. Народ — это вечное состояние общества, которое живет по праву суверена на своей территории, на своей земле. У него есть миссия, у него есть свой народный дух, свой язык, лингвистическая система, которая, по сути дела, формирует его сознание и так далее. Так вот, нужно понимать, что народ — это как раз то, в котором мы рождаемся на время, ныне живущее поколение, но мы уже сразу имеем связанность в системе вечных отношений со всеми прошлыми поколениями и, естественно, с будущими. Это вот что касается народа. Теперь возвращаемся к социализму. Наш народ всегда жил при социализме. Это очень ответственный тезис, и я сейчас его немного прокомментирую. Дело в том, что к 17-му году, когда у нас начались всякие разные революции, сначала февральская, ну, революция, у меня язык не поворачивается назвать это.
Ну, побольше. Переворот это называлось. Февральско-мартовский переворот.
Да, это бунт, переворот.
Только через 10 лет, в 27-м году, появилось определение, что-то у нас была революция.
Да, значит, смотри, давайте не путать февраль и октябрь. Да, вот в феврале был действительно переворот, дворцовый, по сути дела, он ничего принципиально в государстве не поменял, это, по сути дела, была такая разволюция.
Не, ну как не поменял, он разрушил империю, собственно говоря, пала царская власть, и пришли к власти представители буржуазной вот этой элиты.
Совершенно верно, дворянской. Они были при власти и раньше, Камарилья правила и до того. Получается, что свергли царя, или там довели его до отречения, это уже вопрос терминологии, а с точки зрения системы отношений в обществе ничего не поменялось. Деградация началась и, по сути, энтропийное распадение всей системы. К октябрю месяцу, по сути дела, Россия перестала существовать. То есть настолько развалились все куски. Казаки, которые, собственно, создали Россию как таковую, есть хорошая такая поговорка, казак создал границу, а граница создала казака. Так вот, казаки первые, как только они поняли, что не существует фокуса власти, центральной фигуры, а именно царя, они тут же сразу подались в вольную. Сначала донские казаки, оренбургские, потом все казачьи войска. Ну, про Украину мы просто не говорим, Малороссию, там с какой прекрасной фамилией, Скоропадский и так далее. То есть в октябре месяце, независимо от того, кто там участвовал, есть серьезная версия о том, что приложили руку к октябрьскому перевороту генералы генерального штаба, царского генерального штаба. Естественно, участвовали там всевозможные троцкисты и так далее. То есть, по сути дела, переворот октябрьский случился, потому что он не мог не случиться. Потому что центробежные силы в России, они растаскивали Россию просто на куски. Да, после этого была кровавая гражданская война, то есть, по сути дела, в октябре 17 года мы тоже революцию как таковую не имели. И вы совершенно правильно, Евгений, сказали, только в 27 году уже с полным правом советская власть, 10 лет уже имеющая в виде своего какого-то, значит, основания, объявила о том, что произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Потому что революция происходит в системе отношений, а не в переворот в столице. К 1927 году это, по сути дела, уже прошла в большой степени культурная революция. Уже, по сути дела, была структурирована новая система. И стало ясно, что родилось новое государство, новая система отношений, и поэтому ее назвали революцией. Так вот, социализм — это жизнь социума, жизнь общества, жизнь народа. Почему мы твердо придерживаемся термина «народный социализм»? Да по той простой причине, что это единственно правильный, возможный социализм, поскольку только народ, как содержательная часть общества, цельный, единый, вечный народ, может, по сути дела, наполнить социум своим содержательным бытием. Никакие частные социализмы, по сути дела, не являются полноценной системой общества. В Советском Союзе даже в его лучшие времена все равно всегда был госсоциализм. Это не совсем народный социализм. Более того, вам скажу, что наиболее яркий период, когда контуры народного социализма начали проявляться у нас в Советском Союзе, с нашей точки зрения, это примерно с 1948 по 1953 год. Это очевидно и понятно. Почему? Потому что война сплотила народ, сделала его единым цельным, структурировала его полностью как единую систему. Но, естественно, горе, страдания военные как минимум 3 года влияли на общественные отношения. 3 года прошло, страдания забылись, новая жизнь идет, новые дети рождаются. Так вот, с 1948 года у нас, по сути дела, начали проявляться контуры народного социализма, когда народ начал становиться в большой степени, не полностью, но в большой степени самосубъектным. Народный социализм — это самосубъектность народа, то есть включенность народа в свою собственную жизнь, когда сам субъект — сам объект. До этого, ну, понятное дело, что вот 20-е, 30-е годы, они никакой как таковой точечно отработанной системы советов не было по той причине, что было противостояние. Сначала гражданская война, потом война в элитах, 29-й год, год Великого Перелома, потом опять же продолжение война в элитах, по сути, холодная гражданская война. Никакого народовластия в это время, по большому счету, конечно же, не было. Начали контуры проявляться, да, в 1936 году Конституция была принята, дальше предвоенное время, война. По сути дела, социализм начал более-менее себя как-то проявлять только с 1948-1949 годов.
Ну, у меня такой вопрос. 1948-1949, был жив еще товарищ Сталин. Товарищ Сталин хотел, чтобы возникла Советская империя, и делался целый ряд шагов организационных, законодательных, которые, в общем-то говоря, и призваны были создать вот эту вот новую империю. Были возвращены из лагерей священники и митрополиты, восстановлено патриаршество в 43-м году, и много что еще делалось. Планировалась очередная зачистка, смена элит, чем, так сказать, вождь народов любил заниматься. Можем ли мы говорить, что до смерти Сталина, до марта 53-го года, возможно, было какое-то участие народа? Ведь концлагерный социализм никуда не делся, лагеря существовали, люди сидели и стали выходить. Был вот этот вот реабилитанс только после смерти Сталина, с 53-го там до, ну, весь период нахождения у власти Никиты Сергеевича Хрущева.
Давайте проясним некоторые вещи. Ну, во-первых, патриаршество у нас восстановлено было в 18-м году, а в 43-м году у нас родилась РПЦ, Русская Православная Церковь. Был у нас, вы помните, поместный собор 18-го, 17-го
годов. Я немножко неточно выразился.
Да, но это не суть важно. Да, патриарх Тихон был избран. Ну, это отдельная история, как он приехал из Соединенных Штатов и так далее, почему именно его избрали патриархом. Это отдельный разговор. Кстати, есть хорошая книга, называется «Сталин и церковь». Я очень рекомендую любому найти ее и прочитать. Она есть и в интернете, и, в принципе, продается в бумажном виде. Так вот, Сталин как таковой, он, будучи и сам подготовленным на тему религии, естественно...
Я был студентом тифлисской,
да,
семинарии.
Да, совершенно верно. У него была хорошая подготовка. Он очень положительно, очень правильно и государственно мыслящим образом относился к религии. Но он же не был в вакууме. Эта иллюзия создается, что существует какой-то один правитель, и вот он по произволу своему что-то там творит. А на самом деле, ну, есть поговорка «короля играет свита», да, всегда существует команда. Никто в одиночку ничего не сделает. До 1939 года Сталин ходил, по сути, по лезвию ножа. Холодная гражданская война против троцкистов закончилась в 1939 году, когда войска НКВД, целые два батальона, окружили МИД, и товарищ Литвинов, который на тот момент был наркомом иностранных дел, был аккуратно перепровожден на дачу, где он потом, по собственному желанию, написал заявление о увольнении. А в МИДе после этого было арестовано порядка 200 сотрудников МИДа всяких, начиная от водителей, барменов, уборщиков и так далее, и заканчивая всевозможными сотрудниками другого ранга. Потому что, по сути дела, ну, на самом деле, мы знаем, что товарищ Литвинов вот был не очень Литвилов, это был Макс Валлах, собственно говоря, он и был одним из тех, кого до 1939 года система государственной безопасности не имела права трогать. Когда Россия, Советский Союз, Красная Россия стала сильная, то, наконец, уже перед войной другого выбора не осталось, кроме как накрыть всю эту систему западных разведок единым махом. История про концлагерные социализм, я считаю, что это вообще, ну, скажем так, ложный термин. Были концлагеря? Товарищ Троцкий в свое время, да, концлагеря создавал. Но назвать ГУЛАГ концлагерем – это большущая натяжка. Уже давным-давно проведены все четкие, скрупулезные исследования на предмет того, сколько и кого, как политических узников, значит, соответственно, было арестовано, осуждено и расстреляно. С 22-го года по 53-й год по политическим статьям порядка 700 тысяч человек. Вот эти байки товарища Солженицына и прочих не товарищей, а каких-то десятках миллионов сидящих в концлагерях, это все, извините, рыжи на публику. Поэтому социализм для народа принципиально был социализмом. Я приведу один пример. Некий белый генерал, в 41-м году немцы его взяли в плен. Он уже был в возрасте, там ему было хорошо под 80, но он был активный, в здравом уме, трезвой памяти. И немцы в 41-м году ему предложили перейти на службу, соответственно, фашистской Германии. На что он сказал следующее, буквально: «Вы опоздали на 20 лет. Вот если бы вы мне сделали это предложение 20 лет назад, я, безусловно, бы его принял и бился бы, не щадя живота своего, против Красной Армии. Но сегодня, когда я увидел, что делает эта власть для народа, я считаю, что это самая лучшая власть, которая была». Естественно, генерала немцы расстреляли, потому что он не стал им служить. У нас был всплеск рождаемости, начиная с 1935 года, беспрецедентный. Беспрецедентный. То есть, когда людям хорошо, когда люди уверены в завтрашнем дне, они размножаются, система расширяется, социальная система. Когда людям плохо, у женщин нет никакой уверенности в завтрашнем дне, они вообще не понимают, что будет завтра происходить и в жизни, и с их детьми, они не рожают. Достаточно сегодня взглянуть вокруг в нашей капиталистической России. Покажите мне расширяющуюся систему социальную, здоровую сегодня в капиталистической России. Нету таковой. Народ вымирает и деградирует, потому что женщин отказываются рожать.
Давайте поговорим о том, что мы потеряли в 91-м году. Вот действительно, масса людей имели какие-то глубокие надежды на перемены к лучшему. Выходили сотни тысяч на митинги, стояли, пели песню «Перемен, мы ждем перемен». Каких перемен ждали люди? И что они дождались в конечном итоге? Вы проводили серьезный анализ вот этого периода, который уже длится 30 лет. 30 лет как-то незаметно, как один день промелькнули, а на самом деле это целое поколение сменилось. Что мы имеем на выходе? И что вот все-таки подталкивало людей, большинство хороших, пассионарных, с надеждами, с горящими глазами, вот эти юноши пылкие со взором горящим, но и почему их надежды в большинстве своем оказались несбыточными?
Вы знаете, 91-й год – это прямой результат 53-го года. Ну, понятно, корни еще глубже уходят, так сказать, онтологические, но достаточно все-таки посмотреть-то хотя бы на уровень 53-го года. В 53-м году к власти в Советском Союзе пришли троцкисты. Очень забавно этот термин обсудить. Я с многими профессорами, в том числе теми, которые преподавали там по 10-20 лет научный коммунизм еще в советское время, обсуждал эту тему. И спрашиваю, прошу их, вы можете кратко, точечно, по-научному, в кавычках, определить понятие троцкизм? Так вот, еще ни одного раза внятно никто не ответил. Поэтому мы, естественно, в рамках нашей научной работы по народному социализму этому дали определение. Сначала я проговорю точечное определение, потом дам комментарий и перейдем к 91-му году. Троцкизм есть ультраортодоксальный марксизм. Так вот, марксизм, доведенный до своего логического предела, и есть троцкизм. С 20-х годов по 53-й год русская советская система, оставив терминологию теории марксизма, по сути дела, никаким марксизмом не руководствовалась. В этом была гениальность сначала Ленина, а потом команды Сталина. Повторюсь, к 17-му году все революционеры были марксисты. Других просто не было. Кроме марксизма не было ничего. Но как только они начали, пришли к власти и увидели, как развивается жизнь, гениально.
Что догма сама по себе, а жизнь сама.
Совершенно верно. Мертворожденная, кабинетная, в Европе сотворенная система Маркса, она никаким образом не подходит к России. Она вообще-то не подошла ни к одной стране, но уж к России точно никак не подошла. И гениальность Ленина была в том, что он, что называется, переобулся в полете. Он понял, что нужно строить социализм. А натолкнуло его на эту мысль, я так думаю, помимо самой реальной мысли, еще взаимодействие с эсерами. Ведь эсеры были перед учредительным собранием самой многочисленной партией, и большевики с ними дружили, с эсерами. Там порядка 1,5 миллиона членов было.
Страна была крестьянская, это была
эсеры партия. Выражали интересы крестьян. И самый главный термин программы эсеров был какой? Отвечаю, социализация земли. Заметьте, не приватизация, ни там какой-то еще другой мудрохитрый термин – социализация земли. Если, опять же, сегодня поспрашиваете вы у доцентов с кандидатами, что такое социализация земли, то, скорее всего, услышите очень мутные ответы. Так вот, крестьяне очень четко, ясно понимали, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, но не на правах собственности. Ее сотворил Бог, и она приватной собственностью быть не может по определению. Она должна быть социализирована, то есть находиться в пользовании тружеников. У Ленина перед учредительным собранием была программа, естественно, большевистская. Но когда Ленин, ну и окружающие его наиболее продвинутые толковые люди, увидели, что крестьяне никакого марксизма на дух не воспринимают, ну, помним Есенина, я Маркса не читал ни при какой погоде, то они просто взяли программу эсеров и полностью ее, даже без каких бы то ни было выкопировок, включили в свою программу. Таким образом, началось строительство социализма. Да, оно шло непросто, там, понятно, сопротивление и так далее, и так далее. Но до 1953 года марксизм был только терминологической оберткой, а жизнебытие строилась русская нормальная система. В 1953 году, после ухода Сталина, неотроцкисты во главе с Хрущевым вернулись к марксизму, к ортодоксальному жесткому марксизму. Это и есть троцкизм. Если мы откроем манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса, то мы увидим, что там озвучена вот эта жесткая формулировка, а именно, коммунисты могут выразить суть своей теории одной фразой – уничтожение частной собственности. Это принципиально невозможно, уничтожить частную собственность. Это тема отдельной передачи по поводу собственности. Мы не будем сейчас подробно на ней останавливаться. Тем более, что сам Маркс жесткое и ясное условие, при которой будет уничтожена вся, ну, правда, не частная, а приватная собственность. Это не совсем верный перевод. У Маркса была приватная собственность. Вообще private property или privatus – это отделенная собственность на основе римского вещного права. А частная собственность, она всегда соучастна, сопричастна к целому общему. Ну хорошо, это отдельная теория собственности, она у нас подробно разработана в нашей конструкции. Так вот, Маркс привязывал уничтожение этой самой собственности к одному четкому условию – к уничтожению разделения труда. А неотроцкисты у нас, вообще троцкизм – это глобальное явление, а в каждой стране оно проявляется по-своему. У нас это был хрущизм. Вот четкий конкретный хрущизм. Уничтожили частную собственность – полностью и дотла. Хрущев взял ручку и уничтожил 150 тысяч частных организаций. Артелей, кооперативов, частно-семейных, личных и так далее. То есть полностью загнали в ноль частную собственность.
Ну и в тень ушли, возникли вот эти цеховики.
Как совершенно верно, труженики, честные частные труженики, ну там какое-то время поблукали в непонятном состоянии, а потом, естественно, ушли в тень, то есть ушли в подполье. Когда это явление, ну, как принцип, знаете, как тесто, сколько ты его не дави в кастрюле, оно все равно вылезает. Частную инициативу убить невозможно. Следовательно, начала появляться теневая частная экономика. Парторганы, а также специальные службы, естественно, начали крышевать эту тему. И вот это как раз и стало причиной разложения, идеологического разложения всего общества. Возникла червоточина в рамках системы. Эта теневая экономика развивалась. Кто-то жил на зарплату, честно и благо. 95% населения жили порядочной советской жизнью, пели песни советские, сочинялись песни. До сих пор мы все поем советские песни. А часть начала активно работать на вот эту теневую, приватную, по сути дела, выделенную систему под крышей соответствующих структур. К 80-м годам, особенно при Горбачеве, это стало уже гротескным. В некоторых регионах страны, в первую очередь это Закавказье, там где-то в Поволжье, Прибалтика, Западная Украина.
По окраинам,
да, это была искусственно выращенная ломка системы. То есть доходило до того, что 35-40% населения местного было вовлечено в работу в теневой экономике.
Ну, днем завод работал или фабрика официально, а по ночам работал уже как бы вот в теневом секторе.
Вы знаете, в отдельных регионах и днем тоже работал, тоже на теневую экономику. То есть, по сути дела, подробно мы сейчас не будем на этом останавливаться.
Это отдельная большая тема.
Да, большая тема, серьезная. К 80-м годам возник целый большой класс вот этих теневых собственников. И перестройка, как так называемая, стала шумовой завесой, по сути дела, легализации этого класса. Экономический класс этот собственников, теневиков, вырос, а политической власти у него никакой не было.
Ну, я хотел бы вклиниться все-таки. Вы знаете, когда вот проводился анализ, кто вот эти капитаны капиталистической новой российской экономики, выяснится, что теневиков там в основном нет. Это все новые люди. Там МНСы, там бывшие сотрудники органов, это бывшие партийные комсомольские лидеры или вообще люди, которых никто не знал. Ну вот посмотрите, кто наши банкиры.
Да? Прощение, смотрите, но вы путаете все-таки конкретных не товарищей из списка Forbes и многочисленный класс теневиков. Да, действительно, миллиардерами стали родственники высокопоставленных партхозначальников. Практически других к управлению миллиардами не допустили. Но был еще целый класс вот этих вот людей, здоровых, нормальных, трудящихся, которые выросли в системе 70-х, 80-х годов именно в теневой экономике. В 90-м году, вы помните, на проспекте Сахарова, ну, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек шагало. Хорошо, соглашусь, половина шло просто по инерции, так сказать, вышли погулять. Но половина, это было минимум, это были идейные люди, которые шли, требовали действительно перемен, свободы экономической, и они, собственно, явились тем тараном, которым разрушили систему. Этот класс, вот смотрите, какая картина. Проблема головнюков, особенно глобальных, ну и их пятой колонны в любом государстве, заключается в том, что их мало, численно мало. И если бы эти численно малые, так называемая демократическая платформа в рамках КПСС открыто, явно объявила о своих целях по развалу Советского Союза и так далее, ну вы же понимаете прекрасно, что чем бы это все закончилось. А им нужна обязательно социальная подпорка. И вот эти несколько сот тысяч теневых, ну, как называли, советские лавочники, был термин такой, значит, поддержка социальная обеспечивала им легитимацию разрушение советской системы и перетрансформацию ее в другую систему.
Ну, все шло сверху, на самом деле. Мы знаем сегодня уже многое, что-то скрыто, но, в общем-то говоря, направлялось, руководящая направляющая роль была Андропова, команды, которые были близка к нему, его там заместители, этих Бобковых, Петоврановых, там, Ивановых и так далее. Ну и плюс, конечно, партийное руководство. До сих пор непонятно, кто там входил непосредственно, но, тем не менее, один Андропов все это осуществить бы, естественно, не смог.
Правильно. То есть вот истинных, настоящих врагов советской системы было бы небольшое количество. Но что они сделали? Они разрыхлили идеологию Советского Союза. Дело в чем? Давайте поговорим два слова об идеологии, потому что это крайне важно. Есть великолепная цитата Федора Михайловича Достоевского. «Самая характерная черта нашего народа есть стремление к справедливости и жажда ее». Федор Михайлович Достоевский. Так вот, без справедливости наш народ не мыслит себе жизни, жажда. Суть идеологии советской, социалистической – это справедливость. И как только эта самая справедливость начала нарушаться, особенно в конце 70-х, 80-е годы, то, по сути дела, начала разрушаться, разрыхляться вся система. И 19 миллионов коммунистов спокойно смотрели, как некая небольшая группа лиц по предварительному сговору разрушает страну. Почему это происходило? Да по той простой причине, что и эти 19 миллионов коммунистов, и другие 100 миллионов или 150 миллионов дееспособного населения Советского Союза перестали видеть в стране, в государстве как таковом, свое родное государство. Нарушение структурирующего принципа, который структурирует государство, а именно принципа справедливости, отторгло людей от советского государства.
И появился лозунг «Грабь награбленное», который все 90-е годы, вот этот лозунг огненно горел над всей этой эпохой Ельцина.
Понимаете, нарушение справедливости...
Пейзаж после битвы был.
Нарушение справедливости, он влечет за собой целый комплекс всех отрицательных элементов. Да, нет справедливости. Что такое справедливость? Давайте два слова об этом поговорим. Если самое краткое определение дать, которое, оно, безусловно, точное, это справедливость есть мера. Если немножко расшифровать, то справедливость – это, по сути дела, соразмерность разных частей, равнонужных для целого. Если мы рассмотрим целое как народ, то весь народ, цельный, единый, может, и только он способен, оценить значимость, нужность каждой части себя же, народа же, для себя, для народа. То есть народ, например, берем там Великую Отечественную войну, вот есть цельный народ, он понимает, что для него каждый солдат важен, ценен. Безусловно, каждая жизнь важна. Но жизнь одного солдата – это не то же самое, что жизнь там, батальона. Жизнь батальона – это не то же самое для выживания системы всего народа. Не то же самое, что жизнь полка, там, армии и так далее. Вот это и есть справедливость. Таким образом, нарушение правильной меры, нарушение меры между трудом и результатом труда, то есть то, что с одной стороны называлось уравниловка, а с другой стороны несоразмерные заработки в системе теневой экономики. Это все разрыхляло и заставляло людей искусственно видеть в социализме нездоровую систему. Да, это все было сделано сверху. Искусно и искусственно. Верхушка, идеологи во главе с товарищем, вернее, не товарищем Яковлевым, вели систему на убой. На убой, потому что, разрушая идеологию, они разрушали государство. Что такое 19 миллионов коммунистов? Вы себе представьте такую цифру. Ведь мы в 1945-1946 году Советский Союз демобилизовал 11 миллионов солдат и офицеров. А здесь у нас 19 миллионов армия
они
коммунистов.
Они все исчезли после того, они как рухнул Советский Союз.
Они, не то,
они
что...
все растворились, как это в чае растворяет сахар. Вот хоп. И не стало.
Они не просто не стало их, потому что сама по себе идея вот этого троцкистского коммунизма, она не ложилась никогда нормально на архетипический характер цельного нашего системного народа.
То есть пассионарных лидеров среди этих 19 миллионов, получается, почти не было.
Почему? Да? Были, безусловно, были, но их пассионарная энергия не была единовекторной. Когда в системе 19 или миллионов, или 100 миллионов человек, у каждого свой период и свой идеологический период, свой вектор движения, то, естественно, в экстремальной ситуации каждый бежит в свой период, и они сталкиваются лбами. Равнодействующая система равна нулю, когда нет единой цельной совекторной, сонаправленной идеи. Более того, скажу, что как таковой патриотизм – это не просто любовь к родине. Я прошу прощения, но... Может быть, там какой-нибудь Чубайс или Греф тоже любит родину. А где еще позволят им так
вопрос, какую родину
воровать любят? И грабить? А вот именно, что патриотизм есть отождествление себя как части народа, вечного народа России. Не конъюнктурного какой-то нации или группы или клана, а сопричастность к вечности народа. А как следствие, это и есть патриотизм.
Александр, у меня такой вопрос, не так много времени остается, но вопрос важный. Вот хватательный рефлекс. Почему вдруг у всех там зубы и клыки выросли, как в фильме «Маска», да, вот у этой собачки, и люди стали с удовольствием заниматься разграблением того, что принадлежало всем, что было общенародной собственностью, было создано за века и десятилетия, и сколько человеку нужно денег. Сколько нужно денег для спокойного, нормального существования? Вдруг выяснилось, что клептомания – это болезнь, охватившая огромное количество, миллионы людей, что человеку все мало, сколько бы у него ни было, пусть он на миллион долларов он там заработал, ему хочется еще 10 миллионов. А зачем, встает вопрос. Ну, земля-то, собственно говоря, вот это вот, много не требуется для того, чтобы в нее положить вот это вот героя-борца, так сказать, за приумножение своих доходов, своих капиталов. Ну, не требуется, и кошелек с собой не положишь. А тем не менее, вот эта вот странная тяга и вот эта вот клептомания, породившая целый класс клептократии, а они никуда не ушли. И это все очень противоречит религиозному взгляду на мир, противоречит христианству, противоречит православию. Но вот что делать-то, чтобы и жить это внутренне, и понять, что у нас соборное общество, что мы должны как бы быть все вместе, мы плывем в одной лодке, а здесь чисто индивидуальный позыв, порыв к тому, чего, в общем, нас отводит от Бога, а не приближает к Нему.
Вы знаете, вы затронули, собственно, ключевой вопрос о том, человек, по сути дела, есть что и кто. Вот мы разработали полноценную концепцию народного социализма. И мы, естественно, не могли пройти мимо этого вопроса. У нас есть там прям мощнейший блок, так и называется, «Царство человека». Дело в том, что социальная правильная система, это и есть народный социализм, отличается от всех остальных неправильных досоциальных, досоциалистических систем не количеством материально-технических наработанных каких-то там потребительских вещей, предметов, объектов, не качеством даже, прости господи, материально-технической базы. Водораздел проходит по качеству человека. Вот нужно это четко, ясно понять, что человечная социальная система есть система человеческих межчеловечных социальных комплементарных отношений. Независимо от того, какое количество материальных благ, если эти материальные блага не влияют на развитие качества социальных отношений, то человеческая система не развивается. Энное количество лет назад, пожалуй, несколько сот лет назад, все человечество пустили по ложному техногенному пути, где прогресс и развитие обусловливался именно качеством технической оснащенности, комфорта и так далее.
Да, вот речь о комфортном существовании. Вот много надо работать, чтобы много зарабатывать, чтобы жить много в общем, тратить, сытости, удовольствии, да, и тоже много тратить, чтобы опять много работать. То есть так, человек оказывается как белка в колесе.
Человек оказывается по этой схеме животным.
Более... И там нет места Богу, самое
печальное. Нет, ну понятно, а какой Бог у животных? Человека поместили в середине 18 века в середину царства животных. Сказали, раз у него членистоногие руки, и раз он, тело его туловища в детстве питается молоком, то, значит, он относится к царству животных, к типу членистоногих, к классу млекопитающих, да. И дальше пошел отряд приматов, гоминиды, гомо-сапиенс. То есть человека, наука в кавычках, классифицировала как животное, и как следствие все дальнейшие отношения к этому самому животному человеку стали какими? Обычной дрессурой. То, что мы сегодня имеем финализированную точку вот этой дрессуры в виде так называемых программ, озвученных на Давосском форуме, да и не только на Давосском, это и есть отношение к человекам как к животным, не более того. Если пестовать тело, туловище исключительно, то, соответственно, сознанию там нет места. Очень хорошая доктрина, разработана западными заклятыми друзьями, называется «behaviorism», «to behave» по-английски, да, то есть, соответственно, «бьют – беги, дают – бери», ну, как у обезьяны. Отсюда вывод. Что и кто есть человек? Эту тему мы разработали в рамках нашей системы народного социализма очень подробно. До тех пор, пока общество, по меньшей мере квалифицированное большинство в этом обществе, не осознает себя человеками, которые выстраивают социальные отношения, а человеков объединяет стремление помогать друг другу, общество будет, по сути дела, джунглями, и где действительно будет выживать индивид. Если мы прочитаем с вами вторую статью Конституции временно победившего капитализма 1993 года, то там четко и ясно написано, что высшей ценностью является человек, его права и свободы. А что мы удивляем? Высшая ценность. И заметьте, в этой же статье четко дальше идет, что государство соподчинено этому самому человеку. То есть индивид, его личные свободы становятся в соответствии с этим основным законом главной высшей ценностью. А где народ? А почему высшая ценность индивид, который может, получается, что, наплевать на народ? Вот в этом и заключается противоречие всей нынешней системы. Наш народ принципиально, в целом и в общем, архетипически, живет как коллективистская система. Мы по-другому жить, выживать, быть счастливыми не можем. У нас даже слово «счастье» есть соучастие. Нельзя быть в одиночку счастливым. Для нашего человека, для нашего культурного типа, культурно-генетического типа, счастья в одиночку не бывает. Бывает соучастие.
У меня вот такой вопрос. Может быть, поэтому наши олигархаты не держат деньги в России, все норовят где-то спрятать, вывести и уехать самим, уехать, заработать побольше и уехать. Детей там отправить учиться в колледжи западные, жены пусть там в Парижах, Лондонах, Нью-Йорках живут, а мы будем сюда прилетать. Вот 5 дней поработали, опять улетели к женам там, значит, или к любовницам. И вот как бы они себя не ассоциируют с Россией, эти люди. Вот это вот большая беда сегодняшнего нашего развития, потому что средства-то у них, деньги-то у них, а они где-то там лежат. Они работают в экономиках других стран, зачастую враждебных России.
А вы знаете, какая картина? Денег у наших олигархов нету. Это не их деньги. Дело в том, что вся собственность как таковая... Что такое собственность? Я скажу буквально кратко, потому что повторю, что это тема отдельной передачи. Это система отношений по поводу присвоения. И тот, кто задает систему, системный принцип, тот и есть власть. Так вот, у наших так называемых олигархов нет никакой власти. Вся власть лежит в метрополии, то есть где-то там за океаном, за бугром. Титул собственности у наших олигархов, они не имеют никакого титула собственности. Они, по сути дела, манагеры глобальной системы. Вообще, на самом деле, нужно коснуться темы, пожалуй, концептуального замысла. Во имя чего происходит вообще жизнь на планете, как она развивается и так далее.
Давайте мы все-таки продолжим нашу беседу несколько позже. Просто уже эфирное время наше подходит к завершению. Я думаю, что тема весьма обширная. Недаром 15 книг написано Александром Рязановым, нашим сегодняшним гостем.
О народном социализме.
Да, о народном социализме. Мне хотелось бы, мы вот немножко коснулись прошлого, мы коснулись там перестроечных там, и лихих 90-х. Дня сегодняшнего мы практически не коснулись, и того, какое общество мы строим и какое мы хотели бы видеть. Я думаю, это отдельная большая тема. Я предлагаю, Александр, продолжить наш разговор вот в течение там ближайших 2-3 недель встретиться в этой студии, потому что эта тема тоже архиважная.
Образ будущего, конечно, важен.
Потому что людей волнует не только прошлое, отношение к прошлому, там памятники и так далее, и как мы жили. Жили все по-разному, на самом деле. Даже представители старшего поколения, у всех очень-очень индивидуально складывалась их личная судьба. Поэтому через призму личного увидеть какие-то глобальные процессы не всегда просто, не всегда легко отрешиться. Надо встать над своим жизненным опытом, уметь обобщать, уметь анализировать. Но кое-кто смог все-таки это сделать, даже вот среди моих знакомых с очень тяжелой, сложной судьбой, непростой, но они смогли вот встать и над судьбой, и над своими какими-то обидами. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Надеюсь, что наш сегодняшний разговор будет многим интересен. Сегодня у нас первая беседа, первая встреча с Александром Рязановым, с аналитиком, с писателем, с публицистом. Мы говорили про так называемый народный социализм и продолжим наш разговор в следующих передачах. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, до новых встреч.